Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях монах Ермолай, библиотекарь Свято-Пантелеимонова монастыря горы Афон. Здравствуйте, отец Ермолай.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Очень рад вас приветствовать сегодня в нашей студии. Очень радостно, что у вас получилось сегодня прийти к нам на эфир. Дорогие друзья, сегодня мы будем разговаривать о русском Афоне. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 812-644-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Ермолай, хотелось бы начать с того, чтобы поговорить о монашеском призвании. Вопрос, который очень многих интересует, и наших телезрителей, и молодое поколение, и тех людей, которые уже постарше и, может быть, задумываются о монашестве. Вот. Что такое монашеское призвание? Как услышать его в себе, если человек его имеет?
Очень хороший вопрос. К сожалению, в обществе бытует мнение, что монашество – это одна из профессий. Как есть юристы, есть медики, есть инженеры, так есть и монахи. Что люди просто занимаются монашеством как определенной деятельностью. Но вы правильно подчеркнули в вопросе слово «призвание». Действительно, это не профессия, это призвание, это состояние, это благословение. Это выходит свыше. Человек сам не может решить, вот я буду монахом и следовать этой цели и осуществлять его. Если нет Божьего благословения, как бы ревниво человек не приступил к этому делу, у него ничего не получится. Но как вот заметить, есть ли благословение на это, и как узнать? Некоторые ходят к старцам, спрашивают, берут благословение. Это один из путей, но самый главный путь узнать, есть ли благословение Божие, это переполняющее сердце любовь. Вот если человек чувствует такую любовь в сердце, что ничем иным не может заниматься, чем думать только о Христе, чем служить людям. Чувство безграничной самопожертвованности, всеобщее овладевает его сердце. Он хочет всегда делать что-то доброе, что-то для других, не для себя. Он по главу угла всего ставит окружающих людей. И тогда это явный признак того, что Бог благословил его быть монахом. И такой человек просто не сможет потом миру жить. К сожалению, мир такого человека называет чудаком. Его, можно сказать, даже вытесняют из социума. Но этот чудак – самый счастливый человек среди этих умных людей, потому что его Бог благословил на монашество. И у него как раз все и получится. Есть люди, которые становятся монахами и по обстоятельствам. И церковь-мать их принимает, конечно. Это никого не отвергает. И все праве имеют право быть среди спасающихся. Но такому человеку будет очень трудно нести крест монашеский. Это огромным испытанием станет это для него. Есть сильные духом люди, которые этот крест осиливают, и много примеров есть. Но я говорю об идеальном призвании, когда Бог напрямую дает человеку знать, вот ты призван служить Богу и людям. И это именно вот это всеобщее переполняющее сердце любовь.
Спасибо, отец Ермолай. Часто бывает так, особенно у молодых людей, что они, ну, может быть, потерпев неудачу в личной жизни, да, начинают думать о монашестве. Или же молодые люди никак не могут решиться, что им выбрать. Или вступить в брак, или принять монашество. И даже начинают пугать этим своих родственников, что вот у меня что-то не получается, не стыкуется, я уйду в монахи. Может ли такой человек быть монахом, или он обманывает себя?
Да, вы правы, он себя обманывает, потому что если нету того чувства, о котором я говорил, у него, для него монашеская жизнь станет просто кошмаром. Это тяжелейший крест. Его нести без божественной любви в сердце невозможно. Без благодати невозможно. Без благословения Божия невозможно. Это просто станет мучением для человека. И поэтому я, когда меня лично спрашивают, мои друзья или близкие, стоит ли нам идти в монахи, я говорю, если у человека есть этот вопрос вообще, он вообще не должен идти в монахи. То есть, если перед человеком стоит вопрос дилеммы, идти или не идти, он не должен идти. Это уже ответ. Только тогда должен идти, когда он больше ничего не может, больше ничего не хочет и больше никак не может дальше жить, существовать, дышать. Тогда для него монашество станет, ну, просто счастьем. Да, будет трудно, будут много испытаний, будет и уход этой благодати, но он все равно будет помнить вот этот свет, который хотя бы даже если одна минута это длилась, вошел в его сердце, и, ориентируясь на это, он преодолеет все препятствия. А кто идет с расчетом, каким бы он ни был справедливым или уравновешенным, он не сможет этот крест нести. Или если донесет, то замучит себя и всех вокруг себя. Поэтому я желаю всем молиться, чтобы Господь дал им такую любовь и такую благодать, чтобы они больше ничего не хотели, кроме монашества.
Спасибо вам за ответ, отец Ермолай. Когда смотришь на фотографии афонских старцев, как правило, они на этих фотографиях улыбаются, и такое ощущение, что вот они действительно светятся, и все люди это признают. И возникает вопрос, вот люди, которые едут на Афон, действительно ли они ощущают на этой святой горе такую благодать, которая вот озаряет лица этих старцев и которая передается от этих снимков, от икон, на которые мы смотрим.
Да, я могу только подтвердить ваши слова. За 15 лет моего проживания на Афоне я видел десятки тысяч людей, освященных благодатью. Не монахов, а именно паломников. Не людей церковных, а просто, ну, только что причастившись с церковью и только что пришедших в церковь, они, придя на Афон, именно переполняются вот этой благодатью, которая там полна. Почему? Потому что там именно такие монахи собрались, о которых я говорил. И они вот эту любовь, которую им Бог подарил, и которая переполняет их сердце, к этой любви дополняется еще тысячи лет накопленная молитвенная благодать наших старцев, предков наших, живших на святой горе Афон. И это все вместе, еще добавок благословения Богородицы, создает такую неимоверную, сильную, очень всеохватывающую силу благодати. И кто бы там ни был, я вам могу даже засвидетельствовать, что не только крещенные православные, но и иноверцы это чувствуют. И у меня был пример, когда совершенно иной конфессии человек тоже это чувствовал. Понимаете, это чувствуют, я думаю, даже животные на Афоне, потому что это невозможно уйти от этой энергии. Она вся охватывающая, и только, наверное, окаменевшее сердце. Хотя я думаю, что он тоже не выдержит этой благодати. Поэтому все чувствуют.
Отец Ермолай, а вот как вы думаете, вот в такой благодати и любви можно ли жить в больших городах, в мегаполисах с их суетой, шумом?
Знаете, здесь тоже очень сложно так дать такой рецепт, но я думаю, что если человек решает жить в любви и силой воли стремится к этому, где бы он ни был, он получит от Бога этой благодати, потому что Бог нас любит в любом состоянии, монахи ли мы, мирские ли мы, он просто ждет от нас решимости, внутреннего решения. Господь, Господи, милостивый, я живу Тобой, я хочу быть с Тобой, я хочу жить Твоей любви и служить этой любви. И после этого решения Бог никого не оставит, где бы он ни был, в мегаполисе или в пещере Афона, это без разницы. Я думаю, здесь все зависит от человека, от его силы воли решиться идти по пути любви. Тогда все получится.
Спасибо.
Хотя в мегаполисе это будет труднее, конечно. На Афоне это легче. То есть вот это решение соблюдать, быть ему верным на Афоне легче, да. Но, возможно, это и в любом месте. Бог даст всем силы ради любви.
Спасибо. Вот, отец Ермолай, вы сказали, что монах, он себе не принадлежит, он служит Богу, служит людям. Такое вот беспрекословное послушание и воле Божьей, которая передается и через, конечно же, старцев, да, с которыми монахи регулярно имеют общение. Вот, возникает такой вопрос здесь. Вот, знаете, бывают люди, которые постоянно недовольны своей судьбой, работой, учебой, местом в обществе и так далее. Вот что таким людям можно посоветовать? Как им быть?
Обратиться к Богу любви. Без любви невозможно обрести смирение. Без смирения невозможно обрести послушание. Без послушания мы никак не спасемся. То есть все взаимосвязано, но всего, основой всего – это любовь. Если у человека нет любви, то все, как так по-мирскому говоря, стереотипно. Он живет стереотипами. Вот что-то так принято, что-то так сказано, что-то так положено. И, конечно, эти стереотипы никогда не будут удобными, никогда не будут такими, чтобы ему было комфортно, и поэтому он всегда реагирует агрессивно. Но если в основу действия человека любовь, то что ему будет мешать? Он живет Христом, он живет любовью к братьям, своим родным. И здесь не может быть для него помехи. Наоборот, помехи станут частью любви. И он будет счастлив. В любом случае, есть у него деньги или слава, есть у него хорошая квартира или машина. Он все, и лишение, и приобретение, будет считать частью любви. И тогда он будет счастлив в любой ситуации. А человек, у которого нет любви или не стремится ее обрести, какой бы мир рецепт, психологический модуль ему не дали, все равно он не выйдет из этого, выйдет из этой заколдованной круги, которая называется эгоцентризм. Он все время там будет крутиться.
Отец Ермолай, удивительно, но складывается такое впечатление, что вот человек, который несет послушание, да, который подчиняется воле Божьей, да, вот в своем послушании он как раз и обретает истинную свободу, потому что он как раз, да, отказывается, да, от этого эгоцентризма. А в обществе бытует иное мнение, что свобода – это как раз, когда над тобой никто не давлеет, где ты сам способен решать, куда тебе идти, что делать и так далее.
Я думаю, это чисто механическое восприятие свободы. Это, как вам сказать, более на животном уровне. Это может быть так, но на духовном уровне, я так думаю, не знаю, я не утверждаю этого, но свобода, когда ты в своем сердце обретаешь всю Вселенную во Христе. Христос настолько открывает в тебе сердце, мир, Вселенную, что тебе уже ничего не нужно внешнего. То есть ты свободен от всего. То есть ты постепенно становишься непристрастен ни к чему внешнему и радуешься вот этой великой свободе внутренней, свободе во Христе. И что бы ты, чем бы ты ни занимался внешне, какими бы послушаниями или приказами не исполнял, ты этого не чувствуешь, ты свободен. И в этой свободе все тебе радостно, и служить людям, и выполнять послушание священного начала. Вот это, я уверен, и есть самая настоящая свобода. И на основе этого дальше можно определить, что такое тогда любовь. Любовь – это когда ты такое же прекрасное Вселенное видишь и в других людях. То есть не зацикливаешься на своем, на вот этом прекрасном, что ты в себе открыл, но этого открываешь и в других людях. Вот это уже любовь. На основе этого ты их уже считаешь своей частью, ты их уважаешь, ты дополняешься ими. А пойдем дальше тогда и скажем, что такое мудрость. Мудрость уже то, что ты понимаешь, что все 7 миллиардов этих миров, они едины во Христе. Вот когда человек дойдет до этого сознания сердцем и умом, он мудрейший человек. Потом его невозможно ничем соблазнить, обмануть. Он уже достиг того уровня, когда он воспринимает Бога, он уже его чувствует, он уже его видит, ну, в духовном смысле. Вот и свобода, и любовь, и мудрость.
Спасибо, отец Ермолай. У нас есть звонок. Давайте ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Видимо, сорвался звонок. Ну, значит, еще дождемся. Спасибо вам за этот очень ценный ответ, отец Ермолай. Хотелось бы узнать побольше насчет того, как испытывается тот, кто решил стать монахом, кто желает монашества, да, и вот приехал в Свято-Пантелеймонов монастырь. Каким образом испытывается такой человек?
Ну, чисто с формальной точки зрения, по уставу, каждому послушнику, который желает стать монахом на Афоне, дается трехгодичный искус духовник монастыря, игумен монастыря. Часто это в одном лице наблюдают за ним, братья наблюдают за ним. И если в течение 3 лет он все эти испытания перенес достойно, духовно, тогда и принимается решение постричь его монахи. Если он сам этого и желает дальше, тогда его и постригают. Хотя это не закон, срок может быть еще и больше. Наблюдение может быть и 3, не только 3, но и 4, 5, 6, а то и 7 лет. Все зависит от отношения послушника и духовника. Как у них складывается это отношение, как он сумел открыться духовнику, как он его воспринял как посредника между собой и Христом. Очень много нюансов. И на основе этих нюансов духовник дает благословение ему постричься в монахи.
Спасибо, отец Ермолай. Ежегодно на Афон приезжает множество паломников для того, чтобы вот прикоснуться к той благодати, которая на этой горе таким вот образом явно присутствует. И вопрос следующий. Как часто люди, посетив монастырь, может быть, сразу остаются или, может быть, приезжают снова и желают поступить в число послушников Свято-Пантелеймонова монастыря?
Это все тоже зависит от отношения паломника и духовника монастыря. В афонских монастырях традиция такова, что есть только один духовник. Сколько бы ни было братьев, 100 или 200, 300, неважно. Есть игумен монастыря, и он есть духовник, и он их всех отец, и он решает все духовные и материальные проблемы. И если отношения между вновь прибывшим и игуменом-духовником на духовном уровне состоится, ну, по-нашему говоря, если химия состоится между ними, вот как сына и отца, тогда это может быть сразу, может быть, ему еще дадут там несколько времени для испытания, для испробования себя. Короче говоря, все зависит от отношения его с духовником. И тогда духовник принимает решение, оставить его или... И это часто бывает. Приезжают паломниками, но остаются и становятся послушниками, а потом уже монахами. Есть такая практика.
Спасибо, отец Ермолай. А как много в братии сейчас находится монахов?
У нас сейчас братья 105 человек. Это и монахи, и послушники, и трудники. Все вместе мы составляем вот это число, 105 человек.
А по поводу скитов хотелось бы спросить. Насколько я знаю, в монастыре они есть. Да? И вот как монаху, который желает попасть в скит, туда попасть, или же это просто бывает назначением от духовника и независимо от воли монашествующего?
Не зависит от воли монашества, где он должен подвязаться. Это все решает духовник. Как в больнице, когда больной поступает, врач решает, в каком отделении он должен лежать, в какой палате. Так и все мы. Он наш лечащий врач, он наш лечащий нашу душу. Поэтому он решает, вот, кому куда нужно, кому в скит, кому в келью, кому в братью общую, общежительную братью. Ну, это все зависит опять-таки же от отношения духовника и послушника. Все решает духовник по духовным надобностям каждого человека.
Хотелось бы задать вопрос о духовничестве, потому что это очень важный вопрос для каждого христианина. Каким образом, вот в монастыре понятно, там есть духовник монастыря, с которым вся братья общается. А в миру, как человеку найти того, кто может стать для него духовником? Потому что часто духовник может очень помочь человеку.
Сложный вопрос. Знаете, это с определенной точки зрения очень стереотипный подход, когда люди решают искать духовника. По моему мнению, человек должен просто смириться и при первого же попавшего батюшку, или который в его приходе есть, перед ним смириться. Почему я так считаю? Потому что важнее не духовный уровень духовника, а смирение послушника. То есть мы же ради Бога это делаем, а Бог всемогущ. Если мы в это не верим, тогда все бессмысленно. Тогда надо к психологу идти, а не к духовнику, психиатру или не знаю, куда-нибудь там. А духовник – это кто? Это посредник между нами и Богом. Если я обращаюсь к Господу, Создателю моему, Отцу моему, говорю: «Отче, благослови меня вот перед этим человеком преклонить голову, принять его, мои духовники, прошу тебя, открой меня через него волю твою». Я абсолютно уверен, абсолютно, что Какой бы ни был этот батюшка, высокообразованный или там духовно изощренный, или вообще простак, все равно Господь через него откроет мне свою волю, если я буду верен этой молитве, которую я вознес. То есть не поколеблюсь, не буду искать там, а может это я неправильно решил, или а давай я пойду там попробую где-нибудь. Все. Я уже нарушил свое обещание перед Богом, и я испортил отношение между мной и духовником, то есть между мной и Богом. Поэтому проблема в моем смирении, а не в уровне духовника. Поэтому я всем моим друзьям и братьям советую, что лучше нам смириться перед тем, кого мы просто первый раз встретили, кто нас обратил, или это значит, Бог его к нам прислал. Вот. И тогда, если мы смиримся и примем его как посредника, тогда Бог нам откроет свою волю через него.
Спасибо, отец Ермолай. Вопрос по поводу того, как обрести любовь в сердце возник. Если человек, вот, как существует выражение, такое вот стал жестокосердным, да, окаменело вот у него сердце, бывает такое и у верующих людей, что у них наступает какое-то вот такое кризисное состояние, когда они не чувствуют того, что ощущали, может быть, в начале своего духовного пути. Каким образом человек может из него выйти? Чтение Писания или исповедь, или усиленная молитва? Вот что ему сделать с собой?
Конечно, все это, что вы сказали, надо делать, надо молиться. В первую очередь Богу, чтобы Он вернул нам любовь. У нас любовь была изначально, Господь нас подарил любовь, просто из-за грехов мы теряем, и все. Но просив Его об этом, Он нам может это вернуть. Но здесь есть вторая сторона, то есть простая просьба недостаточна. Это не хлеб, который мы должны попросить, и он нам даст. Нет, это состояние, в которое мы должны войти. А войти в это состояние можно только через силу воли. То есть, что такое Христова любовь? Это самопожертвованная любовь. Господь нам дал пример этого. Он для этого и пришел на землю, чтобы нам показать, что такое божественная любовь. Это Он взошел на крест ради любви к нам. Вот если человек решится причаститься такой любви, стремиться такой любви, тогда это и есть уже просьба и молитва. Господь увидит это и даст ему такую любовь. То есть все начинается с решимости самопожертвования. Вот просто так сидеть и «Господи, дай мне любовь», ничего не получится. Мы что-то должны сделать. А что-то есть именно то, что мы должны решиться жить не для себя, вот с этой секунды. Вот я не хочу больше жить ради меня, себя самого, ради моих интересов, ради моих целей, устремлений или каких-то стереотипов. Просто вот с этой секунды я хочу жить для Бога, для людей. И если эта решимость истинная, искренняя, абсолютно уверяю вас, эта любовь сразу придет. Она просто воссияет в сердце, как благодать. Может быть, на секунду, но мы поймем, что мы просили, мы поймем, что это такое, и уже будем, не знаю, зубами грызться за эту любовь.
Спасибо, отец Ермолай. У нас есть звонок. Давайте попробуем принять. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Звук у телевизора.
Да, я убрала.
Да-да, слушаем вас.
Добрый вечер, Христос воскресе. Я хотела бы задать вот какой вопрос. Сейчас мы находимся в период, когда не делаем поклонов земных, но при этом были дни, когда мы делали эти поклоны у плащаницы. И вот когда выносят чашу, неужели мы тоже не должны делать земных поклонов? Но в моем понимании это к нам выходит Христос. Как же без земного поклона? Но при этом вот люди придерживаются этого мнения, что не надо делать земных поклонов, и стоят, я не могу. Подскажите мне, пожалуйста, как мнение, мне хотелось бы узнать монаха именно Сафона. Спасибо большое.
Спасибо вам за ваш вопрос.
Спасибо за вопрос. Знаете, есть у церкви определенные правила. Эти правила не каноны, не законы. Они писаны для того, чтобы богослужение выражало определенную благоговейность, выражало смысл богослужения. Но это все все-таки формальность. Отношение с Богом не укладывается в формальности. Она всеобъемлющая. Она не, то есть любовь не воспринимает законов. И когда эта любовь переполняет сердце, то человек праве делать то, что сердце ему говорит. Мы праве выражать нашу любовь к Богу, как мы хотим. Так что вас никто не вправе осуждать за то, что вам хочется поклониться чаще. Это нормально, это прекрасно. И уверяю вас, только человек, не понимающий, никогда не чувствовавший ту благодать, которую вы чувствуете, может осмелиться вас упрекнуть. Но будем за него молиться, чтобы он тоже когда-нибудь это почувствовал, и тогда он вас поймет и не будет осуждать.
Спасибо, отец Ермолай. В Свято-Пантелеймоновом монастыре вы заведуете библиотекой. Расскажите, пожалуйста, что читают братья?
Братья в основном читают духовную литературу святых отцов, жизнеописания святых. В основном вот эту литературу. Но есть люди, которые занимаются научной деятельностью. Их интересует, некоторых интересует история монастыря, некоторых богословие интересует. Но это маленький процент братья. А в основном братья читают, как я уже сказал, святых отцов и жизнеописание святых. Вот основное вот это.
Спасибо, отец Ермолай. Вы приехали в Россию, чтобы рассказать о том замечательном проекте, которым вы занимаетесь. Это русский Афон 19-20 веков. Вот тот проект, который вы делаете в монастыре. Расскажите о нем, пожалуйста, несколько слов.
Да, вот еще 10 лет назад, на начале монастыря, предвидев празднование тысячелетия пребывания русских монахов на Афоне в 2016 году, благословило нас приступить к переработке и каталогизации нашего архива, чтобы все привести в порядок. И на основе этой работы выявились такие редкие документы, рукописи, которых оставили наши старцы, наши предшественники, это их воспоминания, дневники, духовные записки. На основе всего этого мы приняли решение все это опубликовать и сделать достоянием всех верующих и неверующих, всех людей. И начали, запланировали 25-томную серию. Здесь есть несколько отделов томов. Например, первые три тома – это жизнеописание этих старцев, которые жили за последние 200 лет на Афоне. И в нашем монастыре, и в Вилинском, и Андреевском скиту, и более 80 русских больших и малых кельях. В этих жизнеописаниях охватывается жизнь почти 8 тысяч русских монахов, выходцев из Российской империи. Потом следующие три тома – это история монастыря тысячелетняя история с древнейших времен до сегодняшнего дня. В этом проекте участвовали около 20 разных ученых из России, всего мира. И нам удалось сконцентрировать их действия. И в результате мы получили 3 огромных тома прекрасными иллюстрациями, эксклюзивными иллюстрациями, которые еще никто никогда не видел. И получилась вот эта книга «История нашего монастыря». 3 тома «История нашего монастыря». Следующие 2 тома, 7 и 8, это каталоги нашего монастыря. Каталог разных рукописей, славяно-русских рукописей, греческих рукописей, западноевропейских и восточных рукописей. Также каталог архива нашего монастыря, каталог нотных рукописей, нумизматический каталог. Всего 6 разных каталогов. Опубликование этих каталогов важно для того, чтобы ученые и дальше могли работать над документами, хранящихся на нашем монастыре, и все более глубже и пространнее раскрывать суть этих документов, то есть углубляться в историю монастыря. 9-й том содержит 2 части. Первая – это жизнеописание старца Иеронима, возобновителя нашего монастыря, который в 1840 году возглавил наш монастырь, возобновил его почти с нуля, и всего с 10 монахами он пришел в монастырь, а когда он умирал в 1885 году, он оставил более 1000 монахов, своих послушников. Одним из них был будущий игумен, схиархимандрит Макарий Сушкин, и как раз ему и посвящена 2 часть этого тома. В этих частях 9 тома помещены все их письма, творения, воспоминания, речи, проповеди. Все, что они оставили, хранится все это в нашем архиве. 10-й том посвящен переписке нашего монастыря с выдающимися людьми России. Всего мы выбрали 36 корреспондентов, очень известных людей, церковных и светских деятелей. Очень интересная переписка, эти письма еще никто никогда не читал, не видел. И я уверен, работа над этими письмами нашим ученым даст большой толчок к более глубокому изучению и биографии этих людей, и вообще истории нашей церкви. 11-й том посвящен переписке нашего библиотекаря, отца Матфея Ольшанского, всеми востоковедами того времени, как России, так и всех стран Европы почти. Он переписывался около 130 разными корреспондентами, и все эти письма удалось нам перевести, распределить хронологически, идентифицировать их авторов. И чем интересен, это о том, что он фиксирует, о чем работали эти люди, какие темы, какие идеи возникали, на каком уровне они остановились или были завершены. Одним словом, книга – клад идей, который нашим ученым дает большой стимул продолжать изучение этих тем, проблем, которые там поднимались. 12-й том посвящен выдающемуся ктитору нашего монастыря, графу Николаю Игнатьеву, который почти на протяжении 40 лет, более 40 лет был основным ктитором нашего монастыря и помогал во всех проблемах того времени. Он был послом Российской империи при Атаманском дворе и имел огромное влияние на Востоке и сделал очень много для нашего монастыря. Без него почти ни один вопрос не решался в нашем монастыре. И поэтому даже до сих пор его поминаем как главного ктитора нашего монастыря. Вот его переписка нашими старцами и в этом томе и представлена. Следующий том – это 14-й том. Туда вошли творения наших старцев о безмолвии и молитве. Поэтому мы символично назвали эту книгу «Афонское добротолюбие», так как он отражает именно ту практику, которая была отражена в оригинальном греческом добротолюбии. Там говорится, как творить молитву, как приобщиться к благодати, ну, одним, как безмолвствовать. Чисто как и технические вопросы, так и суть этих проблем там хорошо передана. Там где-то 7 или 8 авторов, которые на протяжении почти 100 лет передавали друг другу эту традицию, и тем самым это и интересно еще. Следующий, 15-й том, это творение и наследие выдающегося архиепископа Василия Кривошейна, который был монахом нашего монастыря на протяжении 20 лет. И оставил там огромный архив, который нам удалось переработать в сотрудничестве его прямыми потомками, господином Игорем Кривошейным. Никита Игоревичем Кривошейным и его супругой Ксении Игоревне Кривошейной. И удалось перевести все письма, которые ему писали его родственники. И получилась прекрасная книга «История одной семьи на протяжении 50 лет, если не больше». Эта книга внесет огромный вклад в изучение не только творения отца владыки Василия, но и много фактов раскроет из истории нашей церкви того времени, особенно зарубежной церкви. Вот пока эти книги выпущены, но еще 10 томов запланировано, и если Бог даст, постепенно мы осуществим все эти планы.
Спасибо, отец Ермолай. А как люди могут приобщиться вот к этому такому большому книжному проекту, почитать либо все тома, либо какой-то из томов?
Мы сотрудничаем с сайтом «Русский Афон». Это известный сайт, информационно-просветительский портал, где освещаются все наши издания. На этом сайте у нас есть баннер, называется «Издательские проекты нашего монастыря», Свято-Пантелеймона монастыря, где все эти наши издания находятся в PDF-формате, и любой интересующийся может их там читать на месте или скачать и работать над ними. А кто хочет приобрести книгу, то у нас есть Афонское подворье в Москве, Гончарная улица 5, где можно их купить. Также, конечно, на Афоне, в нашем книжном магазине. Пока так.
Спасибо. Вот вопрос такой. Легко ли вам совмещать научную деятельность с молитвенным подвигом?
Вообще любое дело не становится относительно легко, если делается по послушанию. Основа всего – это послушание. Если нас благословили что-то делать, это значит, что за нами стоят люди, которые дали это благословение, наши старцы. Они за нас молятся. Вместе с ними молятся и братья, которые рядом с нами служат в этом храме. Поэтому человек не должен смущаться, если ему дали якобы такое послушание, которое не оставляет время для молитвы. Это самообман. Такого состояния не может быть, если человек преданно, честно, искренне выполняет послушание. Где бы он ни был, у него благодать все равно в сердце, потому что старцы за него молятся. Я сам могу это лично подтвердить. Я не говорю, что я там особый носитель благодати, но я никогда не чувствовал богооставленности. И что бы я ни делал, сколько бы часов я ни копался в архивных документах, я все время чувствую присутствие Господа в моем сердце, все время чувствую отеческую заботу моих старцев, все время чувствую, что они меня поддерживают. И я никогда не был оставлен ни Богом, ни моими старцами. Так что я уверен, что все это ради послушания мне дано было. И я всем советую, моим братьям всегда говорю, не думайте о чем, о содержании благословения. Думайте, как выполнить его со всей любовью, со всей преданностью, ответственностью. Тогда придет благодать, и придет и молитва.
Спасибо, отец Ермолай. К сожалению, сегодня мы не смогли всех звонков принять в эфир, но будем надеяться, что наша с вами беседа каждому, кто ее сегодня смотрел, что-то даст. Вот напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Я бы всем пожелал Божьей любви. Потому что без любви невозможно ничего сотворить на земле, невозможно ничего создать, невозможно ничего приобрести. В прямом смысле этого слова. Мы можем купить весь мир деньгами, но мы не можем ничего обрести для себя, для своего уюта, для своего внутреннего мира. Только через любовь это возможно. И я уверяю вас, это стоит того, чтобы человек напрягся и стремился к этой божественной любви. Это единственное, что нам принесет счастье. Без этого все самообман, все просто ничего не даст нам мира в сердце, кроме Христа. Поэтому надо только этому и стремиться. Я не призываю людей всем становиться монахами, нет. Это можно, как мы уже говорили, в миру. Только нужна решимость, что я живу ради любви.
Дай Бог нам всем такой решимости.
Аминь, аминь, аминь.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии был монах Ермолай, библиотекарь Свято-Пантелеимонова монастыря Святой горы Афон. Мы желаем вам всего доброго. И до новых встреч в эфире. До свидания.
Спасибо, Господи. Христос воскресе.
Воистину воскресе.